Глава вторая. Все места в самолете были заняты. Пустовало лишь одно у прохода в носовой части. Я кивнул попутчику, сидевшему рядом у иллюминатора. Моим соседом оказался очкарик с измученным лицом. Запихнув пальто и шляпу на багажную полку, я опустился в кресло. Минуту спустя самолет вырулил на взлетно-посадочную полосу, понесся вперед, трясясь всем корпусом, и, наконец, поднялся в воздух. В тот самый момент, когда я расстегнул ремень безопасности, на подлокотник моего кресла опустилась изящная женская рука. Остановившаяся передо мной блондинка наклонилась и обратилась к моему соседу-очкарику. «Скажите, вы не поменяетесь со мной местами? Ну, пожалуйста!» Я не хотел устраивать выяснение отношений при всех пассажирах, и потому мне ничего не оставалось, кроме как смириться с происходящим и выкарабкаться из своего кресла, чтобы пропустить соседа. Очкарик удалился, девушка опустилась на его место, а затем сел и я. Как раз вовремя, потому что самолет наклонился, совершая поворот. «Эскамилья, милый, прошу тебя, не надо меня при всех целовать! Боже всемогущий, да чего же ты красив в этой форме!» «А я и не собирался тебя целовать», — холодно отозвался я. «Ни при всех, ни наедине». Ее голубые глаза были чуть прикрыты, а уголок рта слегка приподнят. С объективной точки зрения никаких претензий к внешности девушки быть не могло. Однако беда в том, что в тогдашнем настроении я просто не мог воспринимать Лили Роуэн объективно. Я уже однажды где-то рассказывал, как свел с ней знакомство. Дело было возле забора, огораживавшего пастбище. История началась с того, что во время прогулки по пастбищу я повстречался с быком. К тому моменту, когда я добежал до забора, меня уже мало заботил мой внешний вид и чувство собственного достоинства. Так или иначе, мне удалось перебраться через забор. Свалившись с него, я кубарем прокатился ярдов 10. И в тот самый момент, когда я с трудом поднимался на ноги, девушка в желтой рубашке и брючках с ехидным видом захлопала в ладоши и с манерной медлительностью произнесла: «Превосходно, Эскамильо! Давай-ка еще разок!» Это была Лили. Ну, мы познакомились, а дальше одно за другое. Несколько раз мы, одним словом, наконец... Но сейчас... Она сжала мою руку и произнесла: «Эскамилью, милый!» Я посмотрел ей прямо в лицо и сказал: «Слушай, я мог бы сейчас встать и попросить кого-нибудь из пассажиров поменяться со мной местами, но не делаю этого только по одной причине. Я в форме, а служба в армии обязывает вести себя с достоинством в общественных местах. Я прекрасно знаю, что ты способна вести себя как ненормальная. Я собираюсь читать газету». С этими словами я развернул «Таймс». Она расхохоталась своим особым горловым смехом, который я некогда находил весьма привлекательным, после чего поудобнее устроилась в кресле так, чтобы ее рука касалась моей. «Порой я начинаю жалеть, что 3 года назад ты все-таки убежал от быка. Знаешь, в тот день, когда я смотрела, как ты карабкаешься через забор, я даже и подумать не могла, что до такого докачусь. Ты не отвечал на мои письма и телеграммы. Я отправилась в Вашингтон, чтобы разузнать, где ты находишься, и потом поехать туда, где бы ты ни находился. И вот она я, прямо перед тобой. Я... Лили Роуэн! Эскамильо, посмотри на меня!» Я читаю: «Боже всемогущий, как же тебе идет форма! Ты в ней такой суровый, такой мужественный! Разве тебя не удивляет, что мне удалось разузнать, на каком рейсе ты летишь, и сесть на самолет раньше тебя? Правда, я умница?» Я промолчал. «Отвечай, когда тебя спрашивают!» На этот раз в ее голосе послышалась резкость. Она была способна на все, что угодно. «Да», — отозвался я, — «ты умница».
«Спасибо. Кстати, у меня хватило ума догадаться, отчего ты на меня взбеленился. Я сказала тебе, что отказ Ирландии предоставить союзникам морские и военно-воздушные базы — фальшивка. Мой отец приехал в Штаты из Ирландии и сколотил на строительстве канализации целых 8 миллионов долларов. Да, я ирландка, и ты это прекрасно знаешь, и вот теперь дуешься на меня из-за того, что я тебе соврала. И еще, мне кажется, ты считаешь, что устал от меня. Я тебе надоела. Ну, что скажешь?»
«Малышка, я теперь служу в армии», — произнес я, не отрывая глаз от газеты.
«Ну да, служишь. И что с того? Я отправила тебе 40 телеграмм. Предлагала быть рядом с тобой и читать тебе вслух. Было дело или нет? Затем я подумала, что с тобой могло что-то стрястись. Вдруг ты заболел или еще чего случилось, и поэтому целых 3 раза ездила к Ниро Вульфу узнать, есть ли от тебя хоть какая-то весточка. Кстати, что, черт возьми, с ним происходит? Он отказывается меня принимать, и это при том, что я ему нравлюсь».
«Ты ему не нравишься. Ему вообще не нравятся женщины».
«Зато ему нравится, что я интересуюсь его орхидеями. Кроме того, я написала ему, что у меня для него есть дело, и я заплачу за его услуги из своего кармана. Но он не пожелал поговорить со мной даже по телефону».
«Что за дело?» — поднял я взгляд на Лили.
«Что, интересно?»
Уголок ее рта пополз вверх.
«Пошла к черту! Будет тебе эскамилью! Неужели я для тебя совсем ничего не значу?»
«Совсем ничего».
«Еще как значу! Мне нравится, как ты поводишь носом, когда чуешь работу. Речь идет о моей подруге. Ну, может быть, не о подруге, а просто о знакомой девушке по имени Энн Амори. Я за нее очень переживаю».
«Что-то не бросается в глаза, как ты переживаешь за девушку по имени Энн Амори. Насколько я тебя знаю, ты способна переживать только за саму себя».
«Узнаю Арчи», —
погладила меня Лили по руке.
«Ну да. Мне нужен был повод повидаться с Ниро Вульфом, а Энн попала в беду. На самом деле ей просто был нужен совет. Она кое-что, кое о чем узнала и хотела понять, что ей теперь с этим делать».
«Так что она конкретно узнала и о ком именно узнала?»
«Я не в курсе. Она мне не сказала. Когда-то ее отец работал на моего отца. А когда помер, я стала ей помогать. Сейчас она работает в Национальной лиге по разведению птиц и получает $30 в неделю».
Лили передернула плечами.
«Господи, боже! Только подумать, $30 в неделю, да хоть в неделю, хоть в день, какая разница? Все равно на это не проживешь. Так вот, в один прекрасный день она приехала ко мне и попросила меня посоветовать адвоката. Кстати сказать, была она при этом очень расстроена. Что именно у нее стряслось, она говорить не стала. Сказала только, что узнала кое о ком нечто совершенно ужасное. Насколько я понимаю, по нескольким случайно оброненным фразам, речь шла о ее женихе. Вот я и решила, что Ниро Вульф будет ей куда полезнее любого адвоката».
«И он тебя не принял?»
«Нет».
«Энн упоминала чьи-нибудь имена?»
«Нет».
«Где она живет?»
«В центре, недалеко от тебя, Барнум-стрит, дом 316».
«А кто ее жених?»
«Да не знаю я».
Лили снова погладила меня по руке.
«Слушай, мужественный вояка, скажи-ка, где мы с тобой сегодня пообедаем? Может, у меня?»
«Теперь я служу в армии и при исполнении», —
— покачал я головой. — Кроме того, твои слова о базах в Ирландии — диверсия чистой воды. И вообще, мне кажется, ты работаешь на ирландскую разведку. Вынужден признать, ты совершенно неотразима. Однако мне нельзя забывать о собственной чести. Еще давно, помнишь, в палатке, в которой располагалась методистская церковь, я предупредил тебя, что мой духовный мир... Она перебила меня, я ее и пошло-поехало. Так мы провели целый час, пока самолет наконец не сел в аэропорту Ла-Гуардия. Бросить ее прямо там я не мог. Из соображений приличия я предложил взять такси на двоих. Вместе мы добрались до Манхэттена и там, у Рица, где она жила, и где, как я знал, она не станет устраивать мне скандал, я вместе с багажом перебрался в другое такси, велев водителю ехать к Вульфу на 35-ю улицу. Несмотря на встречу с Лили, настроение у меня было хорошим. Проехав по центру города и свернув на запад, я с удивлением поймал себя на том, что, по моим ощущениям, я отсутствовал куда больше, чем 2 месяца. С радостью узнавания я смотрел на дома и магазины, словно был их владельцем, хотя раньше не удостаивал их и взглядом. Я счел за лучшее не отправлять телеграмму с известием о своем возвращении. Хотел сделать сюрприз. Признаться, мне страшно хотелось снова повидаться с Теодором, возящимся с орхидеями в оранжерее, с Фрицем, помешивающим на кухне варево в кастрюлях и снимающим пробу, с Ниро Вульфом, сидящим за столом и хмуро разглядывающим атлас или ворча почитывающим книгу. Нет, пожалуй, Ниро Вульфа в кабинете я не застану. До 6 вечера он в оранжерее с Теодором, так что, когда я приеду, они будут именно там. Зайду на кухню, поздороваюсь с Фрицем, а потом проскользну к себе в комнату и буду ждать шум лифта, на котором Ниро Вульф всегда спускается в кабинет.